Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о проблеме минирования территорий. Украина столкнулась с беспрецедентным применением России противопехотных мин с начала российского вторжения, и уже более 1000 мирных жителей пострадали от этого минирования. С начала российского вторжения в феврале 2022 года на территории Украины от противопехотных мин пострадали и погибли 1360 человек в результате 955 подрывов. Об этом на конференции «Переосмысление Оттавского договора» заявил представитель Координационного центра по противоминной деятельности при Харьковской областной военной администрации Руслан Мисюни. По его словам, только в Харьковской области с начала полномасштабной войны зафиксировано 319 подрывов мин, в результате которых пострадали 426 человек, 99 из них погибли. Из этих инцидентов 131 связан с противопехотными минами, пострадали 132 жителя Харьковской области, 22 погибли. Организация Amnesty International еще в 2024 году обратила внимание на использование Россией противопехотных мин на оккупированных территориях в Украине и призвала расследовать это как возможные военные преступления. Применение противопехотных мин, установленных в районах Украины, которые были или в настоящее время оккупированы российскими войсками, продолжает представлять смертельную опасность для гражданского населения и должно стать предметом оперативного, тщательного, независимого и беспристрастного расследования, говорится в опубликованном заявлении Amnesty International. В нем приводятся и слова эксперта по Украине этой организации Патрика Томпсона. Мины, установленные на всех украинских территориях, которые ранее или в настоящее время оккупирует российская армия, представляют повседневную смертельную угрозу для мирных жителей, заявил Томпсон. Некоторые мины были преднамеренно установлены в жилых домах, калеча и убивая мирных жителей. Все подобные инциденты должны быть эффективно расследованы, как возможные военные преступления. В каждом регионе Украины, ранее оккупированном Россией, мы сталкиваемся с гибелью и ранениями мирных жителей от противопехотных мин, оставленных российскими войсками, сказал эксперт Amnesty International. По данным доклада Landmine Monitor, в 2022 году в Украине были зафиксированы 608 случаев гибели или ранения от мин, что значительно больше, чем в любой другой стране мира, за исключением Сирии. Данные, собранные гуманитарными организациями, занимающимися разминированием в Украине, указывают на то, что большинство пострадавших подорвались на противопехотных минах, которые являются оружием неизбирательного действия и запрещены международным гуманитарным правом. Сложившаяся ситуация привела к тому, что Украина, а также страны Балтии, Польша и Финляндия объявили о выходе из Оттавского договора, который запрещает использование противопехотных мин. По словам специалистов по разминированию, сейчас требуется пересмотр его ключевых определений, включение в документ новых видов вооружений, от летающих мин и взрывоопасных беспилотников до модифицированных противотанковых боеприпасов, создание механизмов финансирования разминирования и, главное, определение юридической ответственности для тех, кто никогда не подписывал договор, но массово использует противопехотные мины на территориях других стран. Все эти вопросы стали темами для обсуждения во время конференции «Переосмысление Оттавского договора», прошедшей недавно в Загребе. Одной из его участниц была доктор Софья Ткацки, ассоциированный член Британского психологического общества, дипломированный психолог. Она указывает на то, что применение мин для защиты территории и собственных граждан игнорируется в исследованиях об использовании мин и анализе использования минных полей в разных странах мира. С Софьей Ткацки беседует моя коллега Юлия Митюхина.
Страны Балтии, Польша и Финляндия, а также Украина, вышли из Оттавской конвенции. Чем это может грозить обычным гражданам тех стран, которые граничат с Россией?
На мой взгляд, особенно ничем, поскольку все эти страны выходят из Оттавской конвенции не потому, что они собираются внезапно начать штамповать мины и забрасывать их на территорию противника. Они хотят защитить своих граждан. На мой взгляд, это очень важный момент понимания, что мина – это оружие. менее избирательное оружие, чем, скажем, винтовка, пистолет, автомат, из которого ты целишься и попадаешь. И все равно даже в этом случае довольно легко промахнуться. Не случайно, когда речь идет о военных действиях в городской черте, обычное соотношение гибели, собственно, комбатантов к некомбатантам, 1:6, 1:8, это считается нормой. Так что мины в этом отношении отнюдь не исключение. Эти страны выходят из Оттавской конвенции, потому что мины – это, с одной стороны, достаточно дешевый и удобный способ защитить границы, да, не самый надежный, да, в результате природных каких-то катаклизмов или даже просто толпа кротов прокопала и сдвинула эти чертовы мины на метр дальше. Эта карта может поменяться, но это дешевый и сравнительно удобный и, главное, надежный способ. Даже как табличка на супермаркете, говорящая, что эта территория охраняется охранной фирмой такой-то, и мы не держим наличные на ночь, предотвращает преступление, потому что никто не станет заморачиваться взламывать пустой супермаркет, так само наличие мин на границе может остановить потенциальное вторжение, потому что никто не захочет связываться. Минные поля надо как-то преодолевать. Они преодолимы, но это все равно задача. Проще выбрать более беззащитную цель. И, на мой взгляд, очень важно еще и осознавать, на примере особенно Украины, которая вот-вот выйдет из Оттавской конвенции, что, несмотря на несколько лет войны, они не собираются расчеловечивать противника и расчеловечиваться сами. Судя банально просто по их действиям. Дело в том, что украинская армия, в этом отношении современная армия, такая, в которой дегуманизация противника не является нормой. Да, есть слово «расист», да, есть ругательство. Это нормальная эмоциональная реакция. Но хочу заметить, что поведение по отношению к противнику как к недочеловеку, как к низшему существу, которое не заслуживает вообще никакого человеческого обращения, не является нормой, не поощряется, их этому не тренируют. Это не входит в базовый комплекс, так сказать.
Когда страны выходят из Оттавской конвенции, есть ли риск для их населения?
Я скажу так. Частично есть. Просто потому, что если мины они будут применять на своей границе, то, да, как ни пытайся предупредить собственное население, не размечай минные поля. Несколько кротов перекопали, сместили несколько мин за границу минного поля. Наводнение смыло их вообще все. Дети не прочитали объявление или забили просто и пошли на это самое минное поле. Фермер увидел, что туда забрела его корова и пошел спасать. К сожалению, это неизбежно. Но тут вступает в силу поганая, извините, математика. Или у нас несколько таких случайных, ненамеренных жертв, или возможное вторжение, когда жертв будет намного больше.
На территории Украины есть жертвы. Скажется ли выход страны из Оттавской конвенции на них?
Учитывая, что Оттавская конвенция никак не предусматривает компенсацию от страны-агрессора или от любой организации, установившей мины, если, например, речь идет о террористической организации, никакой компенсации в адрес жертв Оттавская конвенция не предусматривает, я не думаю, что это как-то повлияет на их кейс. В случае с, например, с тем же Израилем, где минные поля на Голанах продолжают существовать, Израиль, насколько я помню, не состоит в Оттавской конвенции, хотя и не производят мины. Но стандартная процедура – это жертва минных полей получает компенсацию от государства, пенсию и еще ряд вспомоществований в разных формах. По закону, если мина была установлена израильской армией, то есть принадлежит именно защитным полям, то за это может платить еще и армия. В случае вот с кейсом этого друзского мальчика, как я описала, поскольку мина была не установлена израильтянами, это была старая мина, то компенсация положена была только от государства, компенсация, бесплатная медицинская помощь и так далее и тому подобное. И я думаю, что это останется разумной практикой, в общем, в любой стране, которая заводит свои минные поля для защиты. Если Оттавская конвенция будет пересмотрена так, чтобы жертвам минных полей полагалась компенсация от страны или организации агрессора, тогда уже будет иметь смысл или подписывать ее заново, но, на мой взгляд, это уже просто должна быть другая конвенция.
Какие шаги со стороны страны-агрессора могут быть предприняты после войны?
Все зависит от того, в каком положении будет страна-агрессор. Если они проиграют войну, и их удастся, так сказать, довести до суда, привести к ответу, то репарации должны включать в том числе и выплаты жертвам, в том числе и жертвам минных полей. На мой взгляд, это просто единственное разумное решение. Предоставление средств для расчистки земли от мин, предоставление карт минных полей там, где это возможно, потому что это не всегда возможно с минами, как вот описывались на конференции. Мелкие мины, лепестки, которые выстреливают от ракеты, там никакую карту не предоставишь. Это если говорить о, так сказать, юридической и материальной стороне. Если говорить о психологической стороне, то у нас фактически будет огромное скопление людей, которым надо объяснить не только их вину, но и возможность репараций моральных. Сама идея реабилитации, вот как мы реабилитируем преступников, реабилитации фактически страны, идея хорошая, потому что мало объявить виноватым. Собственно говоря, объявить виноватым вообще ни для чего недостаточно. И ничему не помогает. Необходимо, чтобы люди поняли, в чем была вина, в чем была проблема, а также осознали, что в их силах хотя бы частично это исправить. То бишь, на мой взгляд, помощь жертвам репарации могут быть страшным наказанием, а могут стать частью исцеления. Мы хоть что-то можем сделать, чтобы исправить нанесенный вред.
Но репарации платят государство, а не люди. Да, то есть не факт, что они после войны изменят свое мнение.
Для этого и нужна реабилитация. Вопрос же не в том, чтобы призвать к ответу и призвать к покаянию каждого. Вопрос в том, чтобы изменить норму общества. Чтобы перестало быть нормальным ксенофобия, чтобы перестал быть нормальным расизм, чтобы перестало быть нормальным считать нападение на другую страну чем-то или хорошим, ну или хотя бы неважным. Потому что с этого на самом деле начинается проблема. Если мы считаем что-то ужасное абсолютно неважным, то нас очень легко подтолкнуть от равнодушия к соучастию. Репарации, безусловно, платят государство, но у государства своих денег нет. Плюс всегда есть возможность волонтерства для вот преобразования, переучивания и создания новой социальной нормы, новой моральной нормы в обществе.
Если говорить о сегодняшних временах, да, то, допустим, волонтерство в пользу Украины на территории России, оно достаточно криминализировано российскими же властями. И что с этим делать?
Ну, сейчас мы ничего не можем делать. Мы все же говорили о времени после войны. И мы говорили о ситуации, когда Россия не просто проигрывает эту войну, а еще и удается этот проигрыш, так сказать, доказать, чтобы там его тоже приняли. И на самом деле это необходимо еще и нам для выживания, потому что одна из основных причин современной войны – это то, что российская современная идеология и российский современный нарратив, который они умудрились, извините, скормить значительной части населения – это реваншизм. У нас украли предыдущую победу, но мы сейчас всем покажем. Это нормальный нарратив радикализации. То, что в основном слово «радикализация» относят к исламизму и исламистской экспансии, не делает радикализацию их эксклюзивным, так сказать, продуктом. Российский современный нарратив – это нарратив именно радикальный. Просто не столько даже в христианство, хотя они пытаются христианство к этому тоже прикрутить, сколько в идею реваншизма и в идею великого будущего. Как любой нормальный радикальный нарратив, у нас есть великое прошлое, у нас будет великое будущее, когда мы избавимся от всего плохого, что нам мешает. Настоящее у нас не очень, но мы все стремимся к великому и обратить внимание совершенно нереальному будущему. Потому что они хотят сразу СССР 2.0, при этом сугубо православный СССР 2.0, и объединить все бывшие республики, и создать многополярный мир, но чтобы они там были единственным полюсом. Это нормальная история радикализации, когда у нас сказочка с абсолютно нереализуемым концом.
На территории Украины, по данным правозащитников, совершается много военных преступлений. Они сейчас расследуются. Как, на ваш взгляд, должна поступить Украина с жертвами вот этих военных преступлений, если они подтвердятся?
Реабилитация жертв будет стоить огромных денег. Это очень сложные программы, и специалистов по ним на самом деле немного. Одна из проблем с клиническими психологами-практиками в таких условиях в том, что в Европе, ну, бог с ним, что мало кто знает украинский язык, поэтому говорить с жертвами на их же языке сложно. Но беда в том, что даже если брать просто клинических психологов, специалистов по работе с жертвами военных преступлений, но жертвами преступлений в целом, они все люди мирного времени, они с трудом представляют, с чем им предстоит столкнуться. И, повторюсь, их очень-очень мало. Так что государству в первую очередь надо будет каким-то образом, скорее всего, с помощью специальных субсидий на тренинговые программы обеспечить достаточное количество психологов. Потребуются дополнительные программы по работе с посттравматическим стрессовым расстройством, потому что этих людей будет безумно много. Фактически после войны начнется в некотором роде вторая война, только это будет уже война за души. Потому что все, кто вернется с фронта в той или иной форме, скорее всего, будут страдать разными расстройствами. Мало кто уйдет от возможного посттравматического стрессового расстройства, а оно может сказываться и годы спустя. Это будет означать дополнительный стресс, потенциальные расстройства, депрессии в их семьях и среди их близких, потому что общаться с человеком в приступе ПТСР или в состоянии ПТСР – это очень сложно. Значит, потребуются тренинговые программы еще и для семей. Фактически у нас будет ситуация, когда можно будет говорить, это мое предположение, о стране в состоянии посттравматического стрессового расстройства. Это будет не первый случай. Я бы сказала, что один из первых случаев зарегистрированных – это была бы Руанда. Руанда после геноцида. Но, кстати, это же дает некоторую надежду, потому что опыт Руанды в оказании психологической помощи жертвам, и хочу заметить, что у них условия были еще сложнее, потому что фактически у них жертвы и преступники могли жить в одной же деревне через дом. И невозможно было всех участников, всех совершавших геноцид, невозможно было всех отправить в тюрьму. Ну, просто никаких тюрем бы не хватило, поэтому часть получила общественные работы, часть просто не сидела. Они создали свои программы, которые помогали последующему сосуществованию и проработке травм. И судя по тому, что у них сейчас низкий уровень преступности, достаточно низкий для их условий, и практически, опять же, для тех условий нет преступлений на почве ненависти, нет преступлений как результата, скажем, острого приступа посттравматического стрессового расстройства, по всей видимости, это работает. Их опыт опубликован, на нем можно учиться. То есть мне кажется, что сотрудничество в этой области, плюс сотрудничество с Израилем, где война более или менее не прекращается, и люди привыкли сосуществовать в ситуации тяжелого стресса и с травмированными, этот опыт тоже можно будет перенять. На уровне государства это было бы наиболее логичным решением.
Это было мнение ассоциированного члена Британского психологического общества доктора Софьи Ткацки. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о прошедшей в Загребе конференции «Переосмысление Оттавского договора». Конференция была созвана после решения стран Балтии, Польши, Финляндии и Украины о выходе из Оттавского договора к концу 2025 года. Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход на конференции заявила, что Россия, не присоединившаяся к конвенции, минирует более 20% территории Украины. А сама Украина, исполняя договор, должна ограничивать собственную оборону и потом за свой счет разминировать землю. Документ, который одинаково относится к обеим сторонам войны, агрессору и жертве, не может быть справедливым, сказала Скороход в комментарии «Радио Свобода». Александр Гончаров, сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой», который помогает украинской армии, в том числе оказывает ей техническую поддержку, в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, как мины влияют на жизнь тех, чьи дома оказались на линии соприкосновения или находятся вблизи линии фронта. Гончаров недавно вернулся из Покровска, и о войне в Украине с ним беседовала Юлия Митюхина.
Война изменилась, она стала более позиционной, но изменилась технически очень сильно. Вот уже нет таких танковых атак, бронь, вот даже стратегически и технически сами принципы войны поменялись. Поэтому старые генералы, которые учились еще там в Радянском Союзе и везде, они все равно пытаются это по книжке делать, а молодые ребята на фронте сами уже как бы формируют, ну так скажем, не стратегическими какими-то, конечно, мыслениями, но на местах уже новые формы, новые виды и вооружения, и самой методики войны.
Сейчас, насколько я понимаю, вы из-под Покровска вернулись?
Да, несколько дней назад мы были под Покровском, мы помогаем там определенной группе наших военных, мы с ними находились на линии соприкосновения, и они тоже занимаются FPV. Война стала технологической, и она стала дорогой. Потому что это дорогие антенны, системы связи – это сейчас номер один. Даже не системы поражения, а системы связи. Такая ситуация, что у кого будет лучшая связь, у кого она будет четкая, стабильная, тот победит. Потому что мы сидим с FPV здесь, и также враг наш сидит напротив. Больше война технологий, чем оружие.
И какие у вас прогнозы по поводу того, как дальше все это будет развиваться?
А какие у нас прогнозы? Мы будем защищаться. Сколько этого будет требовать время? Тут, по-моему, вопросов нет, кто виноват. То есть, если к тебе пришли домой и убивают тебя, то, конечно, мы имеем право на защиту, и мы надеемся, что весь цивилизованный мир нас поддержит, и мы вместе. Мы только вместе можем это остановить. Мы не говорим победить уже, да? То есть мы говорим остановить хотя бы это кровопролитие и потом начать какие-то там переговоры. Ну, самое главное, чтобы перестали умирать невинные люди. Я не говорю даже о солдатах. Потому что я вот был на днях под Покровском, и на моих глазах, как у гражданского человека, много смертей невинных людей, которых просто разрывает рандомными кабами. Вот он просто по селу падает, 10 кабов в день. Куда попало? Ну, разбили церковь, убили там двух мальчиков, которые подметали. Напротив прилетела молния, потому что у людей работал генератор. На моих глазах разорвало двух людей. Там одного мы спасли. Тоже спасение, подвергаешься большой опасности, потому что ты едешь по открытой местности ночью с включенными фарами, без рэба, ну и так далее. То есть очень погибает много гражданских. Это не такая ситуация, что мы ждуны, мы хотим, нам все равно при власти жить, мы посидим, подождем, придет там армия врага, мы будем также дальше жить. Нет, не получается. Армия врага перед тем, как прийти, она все сметает. Мы видели Авдеевку и Бахмут. Это места потом непригодные для жизни. Это просто все разрушено.
А в Покровке сейчас что?
В Покровске сейчас позиционные бои идут. Частично он занят российскими, да, военнослужащими. И они потихоньку продавливают. Уже мы видим, уже много месяцев, наверное, год уже идет постепенное продавление линии фронта. Мы отступаем, они занимают новые территории. Но очень медленно и с огромными, колоссальными людскими потерями с их стороны. Наша цель – мы останавливаем пехоту. Они идут по одному, никаких танков, никаких бронемашин. Просто идут один за другим на расстоянии там, 20-30 метров двойками, тройками. Идут по трупам своих товарищей, так скажем, которые вчера убили, позавчера, неделю назад эти трупы летом разлагаются. Вот он идет просто буквально по трупам, не фигурально, а буквально, переступает и дальше идет. 2-3 человека идет, 2 точно не доходят, максимум 1. Так один дошел, 30 человек шло, 3 дошло, сели, закрепились в какой-то там избушке.
А что происходит с разминированием на тех территориях, на которых вы бываете?
Как немножко там после нашего контрнападения в 23-м году, когда Харьковская область много была освобождена, стал вопрос глобальный о разминировании. Ну да, в первую очередь жилых помещений. И также очень важно, чтобы посевные поля вот эти могли работать фермеры, выращивать пшеницу, там подсолнечник. У нас кукуруза хорошо растет. И стал вопрос, что техника очень дорогая, мы знаем, миллион стоит этот разминированный комбайн. Ну, наши умельцы очень много сделали сами этих машин по разминированию, которые аналоги мировым там образцам, которые там обошли, скажем, 150 тысяч долларов, то, что стоит там в Германии там почти 1,5 миллиона. Плюс международные там организации заходят, помогают своими специалистами. Но сначала приоритет разминирования. Ну, что военные наши саперы, естественно, они заняты на фронте, и они не могут там цивильные разминировать. Как консультанты они работают, обучают сейчас очень много этому разминированию. Но и мины пошло вперед с техническим прогрессом. Ты идешь по улице, по селу, там идут за 20 километров от него боевые действия. Ты идешь обратно, и у тебя уже под ногами через 20 минут может появиться какая-то мина закамуфлированная, потому что прилетел дрон и оставил ее, да. там есть сейсмические, да, которые на шаг человека действуют. То есть ты даже можешь ее не трогать, она взорвется, когда ты к ней подойдешь. Тем более, что цивильные люди абсолютно этого ничего не знают и поднимают все, и просто взрываются. Потому что они рандомно раскидываются, они не против военных. Они против любого живого, кто будет в том месте. Плюс, когда освобождаются села, и там очень много заминированного. Я даже не помню, что было бы не заминировано. Ну, кроме трупов, они убитых постоянно минируют, потому что мы хотим их захоронить. И это уже без саперов мы даже не подходим. Или умышленно, или вот так рандомно раскидано по территории. То есть заминированная территория вокруг военных действий еще на 30-50 километров. Мы даже не о лепестках говорим, которые, да, там разбрасываются снарядами, а о каких-то минах, которые были противотанковые, скажем, ну, против техники, а они сейчас переоборудованы и работают не против пехоты, против просто людей.
Сотрудник благотворительного фонда «Харьков с тобой» Александр Гончаров рассказывал о влиянии войны на жизнь жителей прифронтовых регионов. Это был 15-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий на сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Это интернет, вот это вообще куда ни пойди, ну что хотите, говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.